Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Книжная лавка». Сегодня я предлагаю открыть книгу «Протерея» Александра Шмемана «Литургия и жизнь». Книга, которую сегодня мы открываем, прежде всего предназначена для православных преподавателей, для людей, которые вводят православных детей в систему координат Церкви Христовой. Но, тем не менее, я думаю, что эта книга будет очень интересна самому широкому кругу православных читателей. И вот какое предисловие написал к ней священник Александр Шмеман в июне 1974 года. Лекции, собранные здесь, были прочитаны в течение последних 20 лет для разных групп православных преподавателей. Эти лекции являются лишь вводным курсом к изучению нашего православного богослужения и его места в религиозном образовании. По моему мнению, православная вера более всего выражена в богослужении, и истинно христианская жизнь исполнена благодати, провидения, учения, вдохновения и власти, которые мы получаем в богослужении. Поэтому именно в этой органической связи литургической жизни Церкви и ее системы образования мы находим принцип религиозного обучения, свойственный лишь православию. Мы все еще далеки от полного применения и выполнения этого принципа. Тем не менее, если эта книга напомнит людям, ответственным за религиозное образование наших детей, в чем состоит их самая важная и насущная задача, то свою задачу она выполнила. Книга состоит из нескольких глав. Прежде всего, это «Литургия и образование», «Пост, время наставления», «Церковь, новая жизнь во Христе», «Обучение, вкусите и видите», «Возрождение концепции церкви», «Опыт церкви», «Домашняя атмосфера», «Школа и ее значение», «Библия и литургия», «Память о Христе», «Значение таинств», «Евхаристия как центр». Все эти разделы находятся в главе «Литургия образования». Следующая глава называется «Православное богослужение». После введения вы прочтете об основных элементах литургического богослужения, о языке богослужения, языке Библии, об основных обрядах, литургических формулах, богослужебных текстах, о святом храме, о священнике и приходе, о божественной литургии. Третья глава называется «Освящение времени». Праздник Воскресения, Пятидесятница и Пасха, пришествие Христа, преображение, память Божией Матери, празднование, приготовление и исполнение. Такие разделы вы найдете в третьей главе. И четвертая глава называется «Освящение жизни». Дух и материя, крещение и миропомазание, покаяние и исцеление, таинство покаяния, таинство или освящение, брак, обручение, венчание, рукоположение. Все это в изложении интереснейшего автора, протоиерея Александра Шмемана. Напомню, что мы с вами открыли книгу «Литургия и жизнь» отца Александра Шмемана. А сейчас я предлагаю нам с вами начать чтение этой книги «Литургия и образование». Напомню, что так называется первая глава книги. В первые дни церкви, когда христианами не рождались, а становились, по выражению Тертуллиана, оглашаемый до присоединения к церкви должен был пройти длительный период катехизации, то есть приготовления к таинству крещения. В начале II века в Риме, например, такой подготовительный период длился 2 года. В то время казалось очевидным, что человек может стать членом церкви только тогда, когда узнает и усвоит ее учение, вполне поймет ее законы и жизнь. Во времена миссионерской проповеди христианства крещение взрослых было общим правилом, но по окончании этой эпохи нормой стало крещение младенцев. Тогда катехизация, естественно, становится формой послекрещальной подготовки членов церкви. В западных церквях катехизация остается необходимым условием для конфирмации, то есть для таинства миропомазания, совершаемого в раннем отрочестве. Православная церковь сохранила традиционную связь между крещением и миропомазанием, рассматривая их как двуединое таинство, в котором верующий становится членом церкви. Хотя различные православные церкви не выработали обязательной формы катехизации после крещения, везде принято, что дети должны получить христианское воспитание и образование. Это всеобщее убеждение показывает, что преподавание правил христианской веры и жизни членам церкви – органическая и существенная часть церковной традиции. Хотя необходимость христианского воспитания признана повсеместно, в отношении форм и методов христианского образования этого нельзя сказать. Положение тем более неясно, что трудности его не вполне осознаны, и поэтому не делается усилий их преодолеть. Это относится не только к отдельным деталям, но и к основным проблемам. Я полагаю, что вопрос прежде всего должен быть сформулирован следующим образом. Указывает ли нам наша собственная православная традиция пути и методы христианского воспитания? Мы, конечно, имеем в виду не механическое восстановление методов обучения, употреблявшихся в иную историческую эпоху, а попытку духовно чтить церковную традицию, открывая ее дух, ее вечное значение. Православный путь жизни состоит в такой творческой актуализации церковной традиции. Отказываясь следовать по этому пути, мы сознательно или бессознательно отходим от православия. В начале этой статьи я упомянул о катехизации перед крещением, потому что это самое раннее свидетельство в церковном предании о том, как церковь обучала своих членов христианским догматам и христианскому закону жизни. Конечно, для нас важно, что эта катехизация имела литургический характер. Объяснение Священного Писания, раскрытие смысла символа веры, то есть догматов церкви, и научение христианской морали, иными словами, все христианское обучение совершалось в непосредственной связи с литургическим богослужением, даже частично во время этих служб. Мы сейчас находим следы такого литургического катехизиса в наших службах. Так, первая часть божественной литургии все еще называется «Литургия оглашенных». И не только потому, что оглашенным было разрешено на ней присутствовать, но главным образом потому, что это была и продолжает быть учительная служба, она дидактична по своему характеру и назначению. Пост, время, наставление. Другой пример – построение и содержание наших великопостных служб. Они не могут быть по-настоящему поняты, если мы не знаем, что их назначение главным образом поучительное. В ранней христианской церкви крещение оглашенных совершалось во время вечерней службы накануне Пасхи. Пост, таким образом, был временем интенсивного приготовления к таинству просвещения, как тогда часто называлось крещение. Лучше всего мы можем это увидеть в порядке чтения постом Паремий. Полностью прочитываются книги Бытия, Исаии, притчи Соломона. Почему? Потому что они содержат верный ключ к пониманию Священного Писания в целом, потому что они верно очерчивают все здание откровения, исполненного в Иисусе Христе. В книге Бытия – темы творения, падения и завета. В Исаии – тема обетования о Мессии и образ Мессии, который берет на себя все наши грехи. В книге притчи венчается человеческая мудрость, опыт, знание, содержится откровение о божественной мудрости, воплощенном Логосе. На Страстной Седмице вместо книги Бытия читается Исход, вместо книги Притчи – книга Иова. Исход читается потому, что в нем описывается путь избранного народа в землю обетованную. Песах, который исполняется, когда Христос, Мессия, совершает свой исход к Отцу и становится нашей Пасхой, вводя нас в Царство обетованное. Книга Иова – это вершина откровения Ветхого Завета о страждущем слуге, который побеждает зло своим совершенным смирением, любовью и послушанием Богу. Таким образом, все основные темы христианской веры и содержание церковной догматики раскрываются в своем внутреннем единстве. Ветхий Завет является здесь в его полной духовной реальности, не только как отвлеченная истина, но как основа Нового Завета, как путь, ведущий ко Христу, как обещание и пророчество в нем исполненное. Однако, и это очень важно, истина раскрывается не только чтением и толкованием текстов, она литургична. Чтение входит в самый контекст служб, которые и раскрывают их истинный смысл. Глубокий вздох покаяния, который постоянно звучит в великопостных службах, призыв к раскаянию, к осознанию своей крайней слабости и глубокой греховности, утверждает в нас состояние, помогающее правильно услышать Священное Писание, понять его смысл. С другой стороны, порядок служб, согласованность чтений, обрядов и молитв, все движение служб дает жизнь текстам, тот тон, который заставляет их правильно звучать. Чтение Евангелия и объяснение его в проповеди – не просто вставки в литургии оглашенных. Мы подготовлены уже тем, что собрались в церковь. Торжественным благословением царства, с которого начинается евхаристическая служба, псалмами, входом в алтарь, пением Тресвятого и восхождением к горнему месту. Это не просто символы, но священнодействия, которыми церковь готовится к таинству Слова Божьего. Во время литургии преждеосвященных даров священник после чтения книги Бытия берет свечу с престола и, благословляя ею верующих, говорит: «Свет Христов просвещает всех». Это означает дар разумения того, что верующие услышат, и в то же время указывает на высший смысл всего Писания, на Иисуса Христа. И, наконец, кульминационным моментом в литургической жизни церкви является служба Страстной Субботы с погребением Христа, чтением 15 пророчеств и светлыми облачениями, заменяющими черное при провозглашении воскресения. Эта служба, правильно понятая, есть полный катехизис Пасхи. Мы могли бы привести много таких примеров, но и уже сказанного достаточно, чтобы стало ясным, что оглашение во время богослужения, так называемая литургическая катехизация, не просто интересный обычай Древней Церкви, но традиционный метод религиозного обучения, органическая часть природы Церкви и ее понимание духовного просвещения. Литургическая катехизация в первую очередь указывает нам на главное назначение, цель религиозного обучения, как его понимает Церковь – вести человека в жизнь Церкви. Я подчеркиваю, это не просто передача религиозного знания, не только воспитание хорошего человека, но наставление, устроение члена тела Христова, члена нового рода избранного – и народа святого, чья мистическая жизнь в этом мире началась в день Пятидесятницы. «И сотвори его или ее, овча словесная, святаго стада Христа твоего, учестен церкви твоя», говорится в чине крещения. Религиозное обучение есть не что иное, как раскрытие всего того, что и произошло с человеком, когда он вновь родился от воды и духа и соделался членом церкви. Понятие церкви как народа Божьего и тела Христова для современных христиан стало абстрактным, отвлеченным. С одной стороны, церковь отождествляется с приходом, зарегистрированной организацией, с деловыми встречами, выборами, голосованием, имущественными и финансовыми делами. С другой стороны, мы приходим в храм, чтобы помолиться, исполнить свою религиозную обязанность, послушать хорошее пение, испытать успокоение и утешение. Церковный приход понимается как средство обеспечения материального благосостояния церковного здания и всего содержимого в нем. Назначение храма – дать духовное удовлетворение, которое прихожане получают от красивого богослужения, от сознания исполненного христианского долга. Но современный христианин забыл или, возможно, никогда не знал, что эти цели второстепенные по сравнению с главной целью – создание Церкви Христовой, возрастание всех в новую общность во Христе, что однажды было получено при крещении и всегда получается нами в таинстве Евхаристии. Нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого Духа Святаго Причастия. Литургия святого Василия Великого. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Послание 1 Коринфянам. «Ибо где Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь, и полнота благодати». Святой Ириней Леонский. Дорогие друзья, мы лишь открыли книгу с вами «Протоиерея Александра Шмемана. Литургия и жизнь». Я надеюсь, что эта тема и изложение ее отцом Александром заинтересовало вас, и не только православных педагогов. Дорогие друзья, с вами была книжная лавка с Ларисой Ларионовой. Храни вас Господь. До новых встреч.